Добрый день, ребята. Это Будам с завершающим подкастом о поездке в Минск. Это второй подкаст. Первый подкаст почему-то вызвал очень бурную реакцию всех. Причем довольно странно. В принципе, дали хорошие оценки подкасту все, но при этом было много очень недовольных и возмущенных. Но об этом чуть потом. Теперь вторая часть моих каких-то записочек о Беларуси. Из тех вещей, которые мне еще понравились, я забыл сказать первый раз, мне понравилось программное обеспечение, а именно конкретно карты. Карты Беларуси. Есть такой сайт в Беларуси, который называется maps.interfax.by. Там тоже есть карты, и когда вам нужно понять, как попасть из пункта А в пункт Б, то в Минске он, мне кажется, удобнее, чем пользоваться гугловскими картами. Потому что он показывает, он учитывает специфику города. Он учитывает специфику того, что, наверное, у многих людей нет автомобилей, и они пользуются общественным транспортом. Когда вы пытаетесь узнать, как попасть из одного места в другое, он, этот сайт вам показывает, в частности, и маршруты, скажем, автобусные, сколько у вас идет времени. По-моему, там даже и пешком есть тоже. Ну, в общем, понравилось мне. Понравилась мне такая идея. Теперь, что касается таких вещей, которые сначала вызывали вопросы, а потом я, собственно, вспомнил свою же теорию и понял, почему это все происходит. Конкретнее, опять я возвращаюсь к вопросам мотивации. Отсутствие мотивации, и в разговорах часто чувствуется, что зачем дергаться? Вот зачем дергаться, если все равно вот у меня есть такой вот предел? В общем, программисты живут лучше, чем другие в Беларуси. И не у всех, но у большей части, мне кажется, такое отношение, что и мне и так хорошо. Зачем мне нужно больше? И мне кажется, моя теория орбит, когда-то я записал подкаст на эту тему, подтверждается, что отличие от, скажем, Америки, от Белоруссии в плане возможностей, это то, что очень много людей, которые находятся на очень близких уровнях, или, как я тогда говорил, если кто-то найдет подкаст, на очень близких орбитах, и прыгнуть на более высокую орбиту реально. А в странах, где, я бы сказал, мало очень, скажем, среднего класса, а больше расслоение общества на богатых и бедных, многие люди, наверное, понимают, что резкий скачок все равно не получится сделать, так чего дергаться. Скажем, допустим, вы зарабатываете $1000 в месяц. А для того, чтобы вам поменять что-то в своей жизни и зарабатывать $2000 в месяц, это довольно большое усилие. Но видя 1000, неплохо многие считают, и зачем мне 2? Вот такое мне показалось, такое отношение все-таки существует, и это объясняет отсутствие большого количества сильно конкурентоспособных программистов в стране. Хотя программисты хорошие есть, и они... Многие из них, ну не все, конечно, но многие из них собрались у нас на нашем тренинге. Это очень приятная группа, Люди хотят что-то, чего-то добиться, хотят что-то поменять, хотят быть впереди. Получил удовольствие, находясь в классе. Так что спасибо, ребята, если вы меня слушаете, те, кто были у нас на тренинге. Я не знаю, когда приеду я в следующий раз, и приеду ли еще раз с тренингом. Ну вот, мне это понравилось. Из таких интернетовских штучек и программистских штучек, собственно, это не программистки, это, наверное, касается общества, обустройства общества, я узнал, что, например, в интернет-кафе, я не был, правда, ни разу, мне сказали, что в интернет-кафе нужно показать паспорт, прежде чем тебе разрешат сесть и работать за компьютером. Это плохой признак. Этот признак мне не нравится. Этот мы признак отнесем к негативным. Ну и, кстати, там поближе к концу подкаста Я попытаюсь объяснить, почему я назвал этот второй подкаст вот так. А ты хотел бы жить в стране где? Вот. Ну и было очень много комментариев. Под сотню комментариев, наверное, было в предыдущем подкасте. И разные люди писали по-разному, относились по-разному. Конечно, некоторые хотели мне объяснить, что я не то вижу, что я смотрю не теми глазами, что человек, который живет в Минске и зарабатывает на хлеб, видит все по-другому. Да, конечно. Я никогда не утверждал, что я человек, живущий в стране, знающий все изнутри и понимающий все очень правильно. Конечно, вы видите по-другому. Я вам рассказываю свое мнение. Человека, который вот такой, как я, вот в такой сетап, как говорится, вот, и вот то, что я вижу. Некоторые пытались мне сказать, а вот ты пойди лучше на площадь, на демонстрацию, вот эту молчаливую. Здесь по средам демонстрации. Причем демонстрации интересные, они молчаливые. Люди молча собираются на площади. Там есть этот, как называется, проспект независимости, незалежности. Вот туда все стекаются, подтягиваются и молчат. То есть просто находятся на площади. Они не то, что молчат, как немые, но разговаривают друг с другом и не выражают каких-то насильственных протестов. В это время, как мне рассказали, опять же, я там не был, мне рассказали, что полиция при этом подъезжает и, в общем, выборочно берет, кого она хочет, забирает. В частности, в эту среду мне сказали, они забрали 150 или 200 человек. И опять же, не потому, что эти люди какое-то насилие пытались совершить. Ну, и когда я спросил, что же они с ними делают, ну, они говорят, что, скорее всего, там протоколы составят, может быть, кого задержат ненадолго, а потом отпустят. Ну, и, соответственно, это тут же по логике вещей, если подходить ко всему этому чисто аналитически, вне зависимости от причин, почему это происходит, как программист я сразу понял, что Белоруссия сейчас отличное место для тех, кто хочет получить политическое убежище в Америке. Что нужно для этого сделать? Это все очень просто. Это элементарно, Ватсон, я бы так сказал. Нужно просто в посреду начать ходить на демонстрации. Вот эти молчаливые в Минске. Причем вести себя прилично, ни к чему плохому не надо призывать. Ну, как-то, может быть, чуть-чуть может там крутиться, где милиция находится местная. Может быть, как-то не чуть-чуть слегка подерзить. И вас забирают. Забирают вас в околоток местный. Но при этом надо, что ваш хороший, надежный друг при этом крутился тут с телефоном, в котором есть небольшая, но качественная видеокамера. То есть вас забирают, он снимает. Вот и все, вас все равно выпустят. Вы же ничего особо плохого не сделали. Да и где на всех тюрем понабрать, которые просто молча стоят на площади. И, ну вот вас на завтра выпускают, а материальчик-то у вас уже есть, а американское политическое убежище дается вот по какой системе? Вы должны сказать, представить какие-то доказательства, что вам оставаться в этой стране опасно для жизни. Но какие уже лучшие доказательства, когда видео, когда вам заламывают руки и кидают в черный воронок на площади. И кем вы стали? Конечно, вы стали борцом за права человека. А в Америке это очень любят. Поэтому, ребята, кто не знает, как уехать в Америку, все в Минск. Только надо в среду. Чтобы сэкономить на поездке, вы так подгадайте, чтобы сесть в поезд, который во вторник вечером выходит, в среду на демонстрацию, ну, а уж когда выпустят из околотки обратно. Как вам такая идея? Ну, я думаю, что будет работать. Хотя, хочу вам сказать, что очень все-таки рискованно. А вдруг вас заберут на 15 суток? Ну, не знаю, кому уж сильно хочется, конечно. Минск на сегодня – это то место, где можно сделать себе политическое убежище в Америке. Вот так-то, вот так-то. Глупая, может, идея, но что делать? Вот такое пришло мне в голову. Я вам тут же и выдаю. При отъезде из Беларуси, тут оказалось, что, в общем-то, у нас может быть определенный конфликт с пограничниками в аэропорту. Не потому, что мы провозим какую-то контрабанду, а потому, что Нам дали при въезде такую бумажку, вложили в паспорт в аэропорту, где было написано, что в течение пяти рабочих дней мы обязаны зарегистрироваться. Вот, зарегистрироваться. Где же зарегистрироваться? Если бы, конечно, мы жили в гостинице, нам бы там поставили то, что называется прописку. Но мы жили не в гостинице, мы снимали квартиру частную. И к концу недели мы начали дискутировать, надо ли нам идти. В принципе, мы были там с субботы по субботу, но если касается рабочих дней, то мы были там 5 дней рабочих. То есть мы не более чем 5 рабочих дней находились в стране. То есть, скажем, по логике, опять же, по программистской логике, можно было, наверное, поехать в аэропорт в субботу и объяснять им, что ведь мы не были 6 рабочих дней в стране, то есть мы типа не нарушили. Но, судя по тому, что нам писали, вернее, мне писали в подкастах, и то, что люди говорят, что особо точного исполнения закона ожидать не приходится, и, в принципе, наверное, это было рискованно. Поэтому что надо было делать? Надо было каким-то образом получить штамп на вот эту белую карточку, белую бумажку, которую мне вложили в паспорт, ну, что я въехал в страну. То есть что можно было делать? Нужно было получить где-то это в гостинице. Вот. В гостинице так просто они не ставят, ну, такие паспорта. Поэтому надо было, пришлось, мы решили, все-таки не будем играться, и надо поставить, прописаться в гостинице. То есть нашли недорогую гостиницу, ну как, не то чтобы совсем недорогую, но относительно недорогую, просто чтобы она находилась рядом с тем местом, где мы жили. У нас не было времени, не хотелось начинать искать, ездить по городу, выискивать дешевую гостиницу. Я пошел туда, сказал, что мне нужен номер. Какой у вас самый, говорю, дешевый номер? А там, где мы жили, это, в этой гостинице, вернее, в том районе, где мы жили, вот в этой гостинице, в частности, она мне сказала, что у них самый дешевый номер $75 в ночь. Я говорю, хорошо, давайте. И говорю, что мне нужно поставить здесь регистрацию. Она говорит, да, мы поставим вам по факту, когда вы въехали и когда вы выехали. Ну, это как раз, собственно, мне и надо. Это был 5-й рабочий день, он еще не истекал, и думаю, что здесь уже будет все чисто и правильно. Отдал ей паспорта. Причем паспорта не забирают, что крайне удивительно. Я, правда, отдал. Она говорит, вы не волнуйтесь, когда вы будете выписываться и заплатите, мы вам отдадим паспорта. Дала мне огромный ключ с этой же, с металлической этой болванкой с номером. Номер у меня был 510. И в карман я его сунул и вышел из гостиницы. Даже не зайдя в номер. Интересно, какой он был. Вот так. На следующий день был отъезд. Мы взяли машину и попросили машину, чтобы водитель остановился недалеко, прямо у двери этой гостиницы. Я забежал туда на 5 минут, заплатил эти $75, забрал паспорта, где аккуратненько стояла прописка с пятницы на субботу. Въехал в пятницу, выезжает в субботу. Вот. Ну, собственно, это не то, что это как раз то, и что нужно было мне. Пока я ждал, она там что-то проверяла, там другие девочки были, в ресепшн стояли. Она, конечно, кому-то позвонила, сказала там, типа, Маша, пойди проверь номер. Мое первое желание, конечно, было сказать, что я в нем даже не был, поэтому, то есть, что-то плохого там сделать я в принципе не мог, но подумал, что это будет нахально и цинично. Эта девочка совершенно ни при чем, что такие в стране законы. В это время, пока я ждал, вторая девочка рассчитывала какого-то иностранца и говорила с ним по-английски. Я стоял, слушал, вообще очень приятно, что люди говорят по-английски. Девочка говорила, но она сделала одну ошибку. Сказала одну фразу неправильно. Она, человек описывался, и она, вероятно, сказала, вероятно, хотела его спросить, понравилось ему останавливаться в гостинице. Она ему говорит, «Did you like to stay in our hotel?» И я понимал, что фраза, собственно, не совсем правильно построена. Но я опять же стою и думаю. Ну вот она сказала неправильно. Молодая девочка, работает. У меня есть теперь два варианта. Первый вариант. Сказать ей, что она сказала неправильно. Но опять же, это, если сказать это неправильно, то она подумает, что что-то меня какие-то козлы поправляют. С другой стороны, не сказать ей вообще ничего. Ну, в общем, нечестно. Я ведь могу ей помочь. И в следующий раз она скажет уже правильнее. Не то, чтобы она совсем неправильно сказала. Ей ее поняли. Ну, в общем, я решил, я улыбнулся. И зашел издалека, стал ей говорить. Вернее, ее напарница стал говорить, а неужели у вас такое правило, что нужно брать на ресепшн людей только, которые знают иностранный? Она говорит, да, и мы вот на курсы ходили специально, чтобы по-английски говорить. Ну, тогда я уже плавненько и с улыбкой нежно и сказал, что вот этой девочке, которая говорила, что в принципе есть лучший вариант. Обратите внимание, это в Америке никогда не нужно говорить, что ты дурак. Если видишь, что кто-то сделал что-то неправильно, нужно говорить, в принципе, можно было это сделать как-то по-другому. И все становится мягче, и вы не наживаете себе врагов и добиваетесь того, что вы хотите. И я говорю, что, в принципе, можно было по-другому сказать, чтобы точнее задать вопрос, понравилось ли вам останавливаться в нашей гостинице. Потому что фраза «Did you like to stay in our hotel?» говорит «Нравится ли вам останавливаться в нашей гостинице?» Останавливаться. Но она, вероятно, хотела же спросить об этом конкретном времени, вот об этом, я не знаю, сколько вот этот человек там находился, об этом конкретном визите. Поэтому нужно сказать немножко по-другому, потому что «Did you like to stay in our hotel?» означает «Вообще, вам вообще нравится останавливаться в нашей гостинице?» А я вот ей сказал, что, в принципе, если сказать «Did you like your stay with us», например, вот тогда говорится, тогда уже чувствуется, что говорится вот об этом конкретном визите. Можно было еще сказать «Did you like staying with us?» Инговая форма. Я думаю, что это тоже было как бы поближе к настоящему времени, к текущему моменту, и такое оно продолжительное действие. Так что я думаю, я вот это ей сказал, на что она мне тут же ответила, что я всегда так говорю, и у нас здесь бывает много иностранцев. Вот, ну, я и говорю, что, конечно, так правильно. В смысле, так вас поймут. Иностранцы все вас поймут. И что я, в общем, никак не хочу вас обидеть. Но, в принципе, так, наверное, было бы точнее. Я тоже сказал, что я, в общем-то, тоже в Америке живу. Тоже говорю по-английски и бываю по миру, и в гостиницах останавливаюсь часто. Ну, они увидели, что я, в общем, не враг, что я не стою вот так надменно им рассказываю что-то. Тогда ее подруга смягчилась и сказала, что да, наверное, так тоже можно, как я говорю. И она сказала, да, наверное, временной фактор здесь играет роль. Ну, думаю, играет роль временной фактор или не временной фактор. Я свое дело сделал. Может быть, в следующем иностранцу девушка скажет, «Did you like your stay in our hotel?» Вот. Ну, все же. Она написала штампик, который прописка 24 июня, выписка 25 июня, это белокарточки. В аэропорту это все прошло нормально. Ну, а к вам у меня все-таки вопрос. Если кто среди вас есть, кто слушает меня и заезжал в Минск и выезжал, и у него были какие-то такие на грани фолта ситуации с регистрацией, а может, кто и вообще не поставил, были ли у вас какие проблемы в аэропорту? И вообще, с точки зрения вашей логики, считаете ли вы, что нужно было в нашей ситуации зарегистрироваться или не нужно было? И вообще, регистрация это нужна на случай, если вдруг меня остановит милиция на улице, чтобы объяснить, где я и что я. И, может быть, вообще в аэропорту это не важно. Одним словом, объясните, если у кого был положительный или отрицательный опыт с регистрацией в Минске, расскажите, как оно тут, как оно все работает. Вот. Что касается жизни в Америке, то для иностранцев, ни в какой в Америке, жизни в Минске, то иностранцам могу сказать, что, наверное, это неплохое место для дауншифтинга. Если кто-то рассматривает переехать в страну более-менее недорогую и приличную, то, наверное, Минск – это хорошее место, мне кажется. Ну, просто, конечно, по средам на площадь не ходите, ребята, то, что я вначале сказал, это просто было такое теоретическое а может быть открытие такое небольшое, но, конечно, ходить туда по средам не нужно, потому что дело рискованное, нелогичное. Но если не ходить по средам на площадь, то Минск очень хорошее даже место для жизни, если вы зарабатываете деньги не в Минске. Или если зарабатываете много денег в Минске, конечно. А сколько нужно, в принципе, для жизни в Минске, я думаю, если у вас в месяц будет получаться порядка 3000 долларов чистыми, то в Минске очень даже можно неплохо жить. Но опять же, просто не ходите, умоляю. Не ходите по средам на площадь. И в частности, возвращаясь к этой сумме, хочу сказать, что на одной встрече, там с людьми у нас была встреча, ко мне подошел человек и просто задал конкретный вопрос. Вот мне предлагают в Америке работу и обещают платить 75 тысяч долларов в год. Имеет ли смысл мне ехать туда? Человек этот программист. Вот, раз программист, значит, здесь неплохо получают в Минске. Я ему объяснил, я спросил, куда он собирается ехать. Это была такая более-менее дорогая область для жизни. Вот, быстро прикинув необходимые расходы, плюс сняв налоги, получалось, что у него порядка 2000 будет оставаться на семью из 3 человек там. А ведь он здесь получает как минимум столько же. Поэтому я ему ответил очень просто. Если вы собираетесь ехать в Америку за тем, чтобы заработать больше денег, то ехать не нужно. Вот ему в его конкретной ситуации ехать точно не нужно, потому что он и там получает очень даже неплохо, а услуг там достаточно, предостаточно для человека, который получает такие деньги. Поэтому материально точно выигрыша не будет, а будет много проблем. Если же вы хотите, чтобы жить там, потому что, скажем, у вас ребенок маленький, вы бы хотели, чтобы он рос и получал воспитание в более правильном, открытом, демократическом, логичном обществе, тогда, конечно, имеет смысл. Тогда забудьте об арифметике и ехать нужно. Но каждому решать самому, но хочу сказать вам точно, мое мнение. За деньгами в Америку ехать не надо. Сегодня вы у себя можете заработать не меньше, наверное, если так брать относительно стоимость жизни. Как вы это заработаете честно, нечестно, это другая история. Но материальная сторона дела не есть причина, по которой нужно ехать в Америку. Я говорю о программистах. Конечно, женщины, которые тут на уборке ходят, дома убирают, это другая история. У них нет там шансов вообще никаких. Но программистам за деньгами в Америку ехать особого смысла нет. Будет больше денег, но и будет больше расходов. Вот. Ну, а если уже мы говорим опять о демократии, да, конечно, вы боретесь, я понимаю, но всегда человека что-то не хватает. Я в прошлом подкасте говорил, что, в принципе, для иностранца, который там не зарабатывает на хлеб, очень приятный город, приятное место, девушки красивые, стройные, люди вообще все приветливые. Ну, получите свою демократию, вот. Ну, свергните вы Лукашенко. А кто придет? Не знаю, кто придет. Ну, зато он вам разрешит иметь собственное мнение, я не знаю, может быть, еще громче его высказывать. Не знаю, как, но... Ну и, конечно, я вам желаю, чтобы страна была более демократичная, но потом не обижайтесь, если вдруг вы увидите, как ваши девушки потеряли форму и привлекательность. Превратится ваше в общество потребления, как это происходит у нас здесь. Люди получат много еды, много некачественной дешевой еды, тела сразу расползаются, и куда же мне будет ехать Будаму, чтобы полюбоваться на красивых и приветливых людей, которых я вижу сегодня на улице. Неужели обязательно нужно быть голодным, чтобы быть красивым? Не знаю. К машинам тоже у меня несколько изменилось отношение. Я знаю, что... Я, в общем, не рассматривал юзанные машины, как говорится, у нас здесь. Из машины бывшего употребления. А вся страна в Беларуси ездит на юзанных машинах. И, в принципе, сейчас... Вот-вот, через пару дней все изменится, и Белоруссия из такой Мекки для автомобилистов, где берут небольшой въездной налог на машины, на растаможку. Она входит, как они говорят, в общее таможенное пространство с Россией. И теперь народ нервничает. Те, которые сейчас вот заказали машину, если она вдруг не придет, то платить на пошлину надо будет значительно больше. Ну, существенно больше. Например, если, скажем, за машину сверхцены нужно было платить $1000, к примеру, за растаможку, то теперь надо будет платить $5000. То есть существенная разница, там в разы. Народ, естественно, нервничает, волнуется. Особенно те, вот, которые вот-вот ждут получить машину. Но я увидел очень хорошего качества и в хорошем состоянии машины. Я, в общем-то, даже удивился, как-то я вообще никогда не рассматривал рынок использованных машин. Тем более, купить мне-то ее здесь, в общем-то, достаточно просто. Машину более-менее чистую, в хорошем состоянии. В частности, мы ездили, пару раз мы ездили на Мерседесе. На Мерседесе 98-го года, например. Машина в идеальном состоянии. Просто в идеальном. Идет хорошо, ничего не слышно. Ну, водитель ее поддерживает так, в более-менее хорошем состоянии. И я, в общем, был удивлен. Я никогда бы не сказал, сидя в этой машине изначально, что этой машине, скажем, 12 лет. Вот. А если уж, конечно, взять машину трехлетнюю, там какой-нибудь там Мерседес навороченный, она будет стоить полцены, а в состоянии она еще очень даже хорошая. Этот человек, о котором я говорю, вот, который, на машине, которого мы ездили на Мерседесе, я спросил, сколько он проехал. Он не проехал, уже 400 тысяч километров на этой машине. Ходит нормально. Поэтому я начал призадумываться, может быть, имеет смысл купить эту машину. Не эту машину, а вообще купить машину следующую, тысяч за 10, из тех, которые раньше были, то, что называется, лакшери, хорошо упакованные, со всеми делами. И за 10 тысяч, похоже, хорошая машина, может и дальше ездить. В общем, надо подумать, я серьезно призадумался. Я, в общем-то, все время лизую машины, то есть беру в рент и отдаю, чтобы ей было не более 3 лет. Но в данном случае, конечно, может, это совсем и неплохая идея, если набрать, если найти чистую, хорошую машину. Вот так. Теперь немножко хочу сказать о фотографии, которую я поместил к этому подкасту. Во время проживания в Минске мы сходили на рынок, как знают уже те, которые слушали предыдущий подкаст, и купили там кое-чего. И такие продукты, знаете, у колхозников, которые выращены на полях. Мы купили там сало хорошего. Мы купили, что там еще купили? Масло домашнего, творога, сметанки, сыры. Ну, вот колбасы, вот такого накупили. Чесночка молодого. Кстати, в Америке это одна из вещей, которые трудно найти. Молодой чеснок. Не знаю почему, или он не выращивается, или что, но что-то нет его. Нельзя купить этот молодой чеснок, еще с зеленью и так далее. Я его там увидел, сразу же немедленно взял. По $2 штучка, головка. Ну, это ж вкусно. Картошечку мы там варили в мундирах и все. Одним словом, перед отъездом у нас там оставались какие-то продукты в холодильнике, и мы сварили картошки в мундирах. И там огурчики были, еще что-то. Сметана была. Мы купили сметану, такую полулитровую баночку, как я еще опять по Союзу помнил, с этой крышечкой полиэтиленовой. Сметанка такая, что там ложка стоит в ней. Ну, я так выставил это все на подоконнике. Там он же был баром в этой квартире. И так ложку вставил, ложка стоит. Тут и картошка, огурчики. Что там еще была? Колбаска. В общем, посмотрите на картинку. И сфотографировал ее. После чего у себя тут в Твиттере на английском языке, как и положено, написал, что вот такой вот у меня был сегодня завтрак в Минске. «Может кто-нибудь назвать, — спросил я, — все предметы, которые вы видите на этой фотографии?» Один индус мне ответил, что я не знаю, что это такое, там кое-что, но очень так вкусно все выглядит, а я голодный. Вот, конечно, жаль мне бедных индусов, что они не могут попасть на минский рынок. Но меня больше удивила другая вещь. Русский парень написал свой вариант того, ответил мне, что было на этой фотографии. Он написал следующее. Он написал по-английски, но в переводе вот что. «Органический чеснок, охотничья колбаса, хлеб, соленый огурчик, картошка в мундирах, горчица. Это меня, в общем-то, удивило. То, что индус не знает, что на картинке, я еще могу понять. Но то, что русский молодой человек не знает, что на этой картинке, это удивительно. То, что русский молодой человек вырос, никогда не видя, например, что такое крестьянское домашнее масло, сливочное масло. Это я так понимаю, что этот человек подумал, что это лежит горчица. Как это так, ребята? Неужели вы уже так уже не повезло вам, что вы не видели в своей жизни этих вещей? Странно, довольно странно. Огурчик там был не соленый, конечно, а свежий. Но почему-то сметана была не названа. Наверное, человек даже не мог предположить, что, в принципе, бывает сметана, в которую вставлена ложка. А может быть, он сметану, банку со сметаной принял за банку с горчицей? Ребята, вот скажите мне честно, вот у меня к вам вопрос, к молодежи. Люди пожилые знают, конечно, какое бывает настоящее масло, но вот скажите мне честно, признайтесь, вот глядя на эту картинку, вы, лично вы, знали все предметы или вы пробовали все продукты, которые есть на этой картинке? Вот так, как такая простая невинная моя затейка с фотографией привела к такому странному, но интересному результату. Теперь движемся дальше. Что я повез с собой из Минска? Немного, в общем-то, как сувенир. Во-первых, я купил сало на рынке, оно у меня лежало в морозилочке. Килограмма, наверное, полтора, может и два там было сало. Вот, потом купил журналы, русские журналы глянцевые из России. Они здесь недорогие были в Минске, ну, по нашим меркам, там, доллар, два, максимальный, по-моему, был $3 или $4 журнал. Красивые глянцевые журналы с интересными статьями привез туда. Набрал их штук 10, наверное. Что еще я брал? Все. А, нет, я еще там в этом Duty Free купил пару небольших сувенирчиков таких, как плетеное из мешковины что-то, там кукла какая-то из соломки маленькая, $5. Веничек такой маленький, $5. Все, больше ничего не вез. Летели мы через Варшаву, и в Варшаве тоже у нас там было время там пообедать и пройтись по магазинам этим Duty Free. Я еще в Варшаве купил пару футболок детям с какими-то надписями веселыми на английском языке. Потом пару пакетов сушеных боровиков, грибов купил. И гречневый мед, баночку купил. Самое интересное, что когда была посадка в самолет в Варшаве, наш самолет, который же летел в Нью-Йорк, вдруг меня посылают на дополнительную проверку. Вот, говорят, подойдите туда, вот к этой машине. А там было несколько человек буквально, ну, думаю, влип. А я-то сало аккуратно завернул. У меня только на сало, в общем-то, была проблема, потому что никаких других наркотиков у меня с собой не было. Вот, я его аккуратно завернул и в целлофан, и еще один кулек. Но думаю, неужели... И сдал же я его, в общем-то, в чемодан. Думаю, неужели они как-то обнаружили, что это сало, и хотят меня за это тормознуть. Наркотики я никакие не употребляю, поэтому в этом плане никак нельзя было ко мне придраться. Тем не менее, я пошел к этой машине. Какая-то машина такая, типа, как рамка, только большая. Заходишь туда внутрь. Она тебя как-то пшикает воздухом, я не знаю, такие какие-то чук-чук-чук-чук, такие как удары воздуха на меня, или, может быть, с меня брали какие-то пробы. Потом я вышел, и этот парень стоял еще с одной машинкой, какую-то бумажку он на палочку наклеил, и у меня все везде внутри моей сумки. Водил, может, пытался найти какой-то порошок, или, может быть, ну, какие-то наркотики. Потом эту бумажку лакмусовую вставил в какую-то машинку и сказал мне, что у меня все в порядке. Ну, естественно, то есть... Если бы мне, конечно, никто не подсыпал, то никаких наркотиков у меня не было бы. Но так как это уже был не Минск, даже подозревать было бы трудно, что мне по политическим соображениям что-то хотели бы подсыпать. Я думаю, что все-таки это была какая-то случайная выборка, и я в нее каким-то образом попал, хотя никогда меня нигде не проверяют. Я уже был в стольких странах, ну, может быть, в 25 странах я был. Одним словом, ладно. Попал нормально в самолет, сел. И, будучи уже в самолете, мы летели, и в частности, мне надо было переписать файл у моего коллеги Виктора. Мне надо было переписать файл. Но не было. Не было у нас с собой прямо тут в кресле вот этой флешки, чтобы вставить в USB-порт и переписать. Ну, флешка на самом деле у меня была, но она была в сумке, которая стояла сверху. За 3 или 4 ряда от меня в самолете. Ну, как если ленивый гик. Что лучше ленивому гику? Пойти подняться и пройти 3 ряда и взять спокойно из сумочки вот эту флешку, вставить USB и переписать? Или не вставать и найти альтернативный вариант и переписать файл без флешки? Сижу я и сижу, и сидит рядом он. То есть у каждого из нас, компьютер. MacBook Pro у каждого из нас. И я ему говорю, нету, в смысле, говорю, флешка есть там в сумке, но идти лень. Давай, говорю, через, так перепишу, без флешки, через Bluetooth. Есть такая возможность взять, настроиться, приконектиться, так называемый pairing сделать, паровать компьютеры и без проводов через Bluetooth у меня и у него. В общем, он шерит свой компьютер и можно передать файл. Вот, ну, короче, так мы сделали, файл был довольно большой, и, в общем, переписали мы этот файл без флешки, хотя при этом он писался намного дольше, и наверняка батарейки там съел кучу такого джуса, сока из батарейки выпил за это, но зато мы, как настоящие гики, не поднялись и не пошли, как обычный, нормальный человек, не пошли и не записали файл эффективно, а вот так сделали. Вот тут я себе подумал, что, в общем-то, конечно, все это неверно. Так нельзя делать. Нужно делать наиболее эффективно в любой ситуации. Но так, времени было море. Почему не поиграться? Мы, как обычно, заказываем места, хоть мы вдвоем, мы никогда не заказываем прямо рядом. Это был средний ряд. И в компьютере мы взяли места по краям, чтобы между нами осталось среднее место. Вероятность того, что его заберут, небольшая, так обычно получается. Вот. Поэтому место у нас было неплохое. Что еще? Ну, напоследок хочу еще сказать вот какую вещицу. Сегодня мне оставили комментарии, причем комментарии оставили не в... к этому подкасту про поездку, про Минск. Не к 300 какому там он был, 4-му подкасту. А оставили его вообще к моему подкасту, вот там сверху, где оставляются обычно общие комментарии. И в частности там было написано что-то типа «А ты хотел бы жить в стране где?» Там 17 лет один и тот же президент, и что-то еще, и свобода, и то. В общем, было перечислено, сколько, сейчас я посмотрю, сколько этих пунктов. Было перечислено 17 негативных вещей. Вот. А ты хотел бы жить в стране, где вот 17 негативных вещей можете пойти перечесть, не хочу вам все это повторять. Зато две другие вещи. Первое, чистый город. Второе, красивые девушки. И дальше PS. А в деревне ты не был? Я хочу сказать очень четко, что я никогда не говорил в прошлом подкасте, что я хотел бы жить в Беларуси. Верно? В это меня обвинить очень тяжело. Я этого не говорил. Я говорил, что мне понравился Минск. Мне понравилось находиться в Минске. Я вообще уже давно доказал, и я не знаю, почему ко мне такие вопросы, почему сразу меня переводят на вот такие политические дискуссии, которыми я заниматься не буду. Я сейчас сделаю такое более громкое заявление. Я не хотел бы жить в Белоруссии, в России, в Украине, в Польше, в Чехии, в Словакии, в Хорватии, в Черногории, во Франции, в Испании, в Италии, в Англии, в Канаде, в Бразилии, в Перу, в Аргентине, в Африке, в Австралии, если у меня есть возможность жить в Америке. Поэтому не хотел бы я жить. Я хотел бы бывать в Минске. Но жить в стране-то я не хотел бы. Поэтому Для себя я в свое время решил, я не хочу жить в стране А, и поэтому буду жить в стране Б. И поднялся и уехал. Мне было нелегко, но я не революционер. И Герцена во мне никто не разбудил. И ни с какими властями бороться я не буду. Еще раз повторяю, видно, человек, который написал этот комментарий, он либо очень политизированный, либо не знает мое кредо. Моя задача, чтобы жилось хорошо мне и моей семье. И вот я сделал определенное телодвижение и переехал в Америку. Я вас совершенно не призываю никуда переезжать, потому что многие из вас очень такие нежные, или как в Украине сказали бы, тендитные. Так вы такие тендитные, что вы боитесь задницей пошевелить, чтобы что-то изменить у себя в семье. Вот. Поэтому вы мне не высказываете, хотел бы я, не хотел бы я. То, что я хотел, я сделал. А вы считаете, что это тяжело? И как я оставлю друзей? У нас такая хорошая компания. А вот я уеду, я не увижу своих друзей. Ну, не уезжайте, так не надо только жаловаться ни на что. Вот сидите там, где сидите, и все. А целые народы поднимались, а в частности, кстати, еврейский народ, к которому я принадлежу, хоть и, к сожалению, наверное, недостаточно я уделяю этому внимания, вот этому еврейству, но еврейский народ снимался, или его выгоняли, и снимали, и переселяли, и говорили, здесь жить нельзя, черта оседлости, вон отсюда, на Дальний Восток, вагонами, не на лучшую жизнь, а на худшую жизнь. Или даже те, которые отчаянно садились в корабли и ехали в эту Америку. Кто-то умирал, кто-то там заболевал тифом, вши. Потом корабль подходил к Америке, а его заворачивали, не пускали. Вот это эмиграция. А вы-то чего жалуетесь? На что вы жалуетесь? Не нравится, не живите. Но решайте для себя сами. Так, как хотите, так и живите. Но не вкладывайте мне в уста то, чего я не говорил. Мне нравится быть в Минске. Хорошее место для того, чтобы в нем находиться. Хотел ли я бы жить в Беларуси? Нет. Мне нравится Америка. Ну, в общем-то, и подкаст называется «Америчка». Ну, вот так. Такое резкое. Что-то я наехал как-то на вас. Извините, если можете. Но вообще про еврейство надо будет, конечно, поговорить чуть побольше. Может быть, в следующем подкасте я расскажу немножко о нашем маленьком, но очень гордом народе. По крайней мере, я вам не буду говорить ничего, что написано в книжках, в истории, а может даже и в Википедии. Интересно, есть ли в Википедии статья про евреев? Если есть, то проштудируйте. А не хотите, не штудируйте. Мой большой привет белорусам. Мой большой привет Минску. Получил удовольствие от поездки. И с удовольствием к вам еще когда-нибудь приеду. А за сим позвольте откланяться, ибо через полчаса мне бежать на работу. Зарабатывать доллары. С вами был Будам.